Она называется у нас «Причина многообразия религий» или такое более рекламное название. Почему Бог один, а религий много? Да? Вопрос, который практически задает себе рано или поздно почти любой разумный человек. И сегодня мы попробуем разобраться в этой непростой теме при помощи некоторых, так сказать, ключей, при помощи духовного знания, которое дают нам веды. Древние священные писания, которые содержат в себе вот это общее знание. Это вопрос вполне естественный, почему существует такое большое количество разнообразных вот этих вот религиозных традиций, которые часто между собой на самом деле конфликтуют даже. Вот. И этот вопрос рождается просто из того, что мы наблюдаем в мире одни единые физические законы, независимо от национальности, от вероисповеданий. Люди подчиняются одним и тем же физическим законам, закон гравитации, закон сохранения энергии, то есть законы в точных науках, допустим, физики, химии, они одинаковы, независимо от того, каким верованием человек принадлежит или не принадлежит. И возникает естественный вопрос, раз мы живем в поле единых физических законов, то почему в области духа разные вещи? То есть по этой же логике должны быть тоже единые законы. Вот, на самом деле они и являются едиными. Просто некоторые традиции отражают их в полной мере, расшифровывают, некоторые на них лишь, как сказать, намекают, некоторые об этом даже не упоминают. Потому что разные люди находятся на разных этапах развития. Если, например, вы разговариваете с ребенком, вот, то есть вещи, которые он просто не может понять, поэтому этих тем мы не касаемся, вот, или объясняем как-то упрощенно. Если ребенок решил узнать, откуда он взялся, то традиционные формы объяснения ему, то вот, в капусте нашли, аисты принесли, еще что-то. Потому что ему бесполезно объяснять, пока он маленький, что там мужчина и женщина, что они там сделали. Когда он вырастет, он сам поймет эти вещи. Но пока его истина, это вот истина про аистов, про капусту и так далее. Вот, то есть эти вещи они необходимо как-то адаптировать в связи с уровнем человека. Если человек чрезвычайно материалистичен и не способен понять, допустим, каких-то таких очень тонких антиматериальных вещей, если ему непонятно, что душа – это антиматериальная частица, как ему слово «душа» объяснить? Тогда ему говорят, что душа – это кровь, допустим. Хотя душа – это не кровь, вот, но это, так сказать, одна из наиболее ценных субстанций в нас, без которой физическое тело не может существовать. И без сомнения, сознание души пронизывает кровь также. Вот. Если человек не может понять, что это более высокое, чем материя, ему говорят, душа – это кровь и так далее. Если человек не может понять духовную форму Бога, тогда ему говорят, что у Бога нет формы. И вот начинаются конфликты, противоречия. В одной традиции говорится, что у Бога есть форма, в другой говорится, что никто никогда Бога вообще не видел, никакой формы не существует и так далее. Вот, то есть возникают разные такие вот разночтения, разные проблемы. Более того, эти проблемы усугубляются тем, что в былые времена люди, исповедовавшие разные духовные традиции, как правило, они жили отдельно. То есть существуют естественные границы, допустим, реки, горные хребты, которые разделяют народы. Вот. И мы знаем, что там где-то живут какие-то другие люди со своей какой-то культурой, со своими убеждениями. Это нас не сильно беспокоит, потому что они там, а мы здесь. Есть какие-то естественные природные границы. Люди не путешествовали так много, как сейчас. Но сейчас мы живем в такую эпоху, когда коммуникации, передвижения стали значительно более доступными для людей, и на каком-то одном, допустим, географическом пространстве оказываются люди, которые раньше жили вообще, так сказать, по разные стороны баррикад, горных хребтов, теперь они оказываются, допустим, в рамках одной страны. И поскольку эти люди являются носителями разных культур, разных убеждений, разных каких-то верований, то когда они оказываются вместе на одном вот таком географическом поле, это часто является причиной для конфликтов. То есть люди не согласны по каким-то своим убеждениям, они начинают конфликтовать между собой. Поэтому возникла вот эта вот необходимость не то что какого-то примирения, а необходимость этого поиска общего знаменателя. То есть действительно ли это какие-то совершенно разные непонятные учения, или это, в общем-то, более-менее одно и то же, но просто разными словами на разных языках, или что это? То есть сейчас вот эти вот вещи, они очень и очень актуальны, потому что мы видим, что дело дошло уже до таких очень серьезных вещей, когда одна, скажем, идеология объявляет войну другой идеологии, допустим, там мир мусульманства встает против мира христианства, объявляет, скажем, такой тотальный террор, допустим, это все, мы будем насаждать свою идеологию, мы объявляем джихад, то есть против неверных. Да? Вот, то есть сейчас эти вещи, они очень и очень актуальны, необходимость разобраться. И в особенности культурные люди уж точно должны понимать все эти вещи. И сегодня мы постараемся разобраться, в чем суть, почему существует такое разнообразие, нужно оно или не нужно, его нужно устранить, прийти к какому-то единству, или это единство уже существует, его нужно просто увидеть. Например, существует на Западе такое движение «экуменизм», то есть это попытка привести все вот эти вот духовные традиции к какому-то общему знаменателю, какую-то такую, вывести универсальную религию, чтобы у людей не было всех этих различий, чтобы в конце концов они поняли, что все едино и так далее. Нужно ли это делать или не нужно это делать? Вот сегодня как раз на эти темы будем говорить. И одна из главных причин, почему произошло вот такое вот, скажем, расслоение, почему такая вот раздробленность большая. Одна из главных причин состоит в том, что духовенство, то есть люди, которые ответственны за чистоту передачи духовной традиции, они, повинуясь закону вечного времени, так сказать, деградируют. Согласно ведическому календарю, мы живем в эпоху, которая называется эпоха деградации. Эта эпоха деградации называется Кали-Юга. И деградируют эту эпоху абсолютно все. Хотя у людей существует какая-то странная убежденность в том, что почему-то это век прогресса, непонятно в каком месте это прогресс. Вот. По большинству факторов, вот если не брать технические факторы, мы живем в эпоху деградации. И самое главное – это деградация духа, деградация сознания. Интеллектуальная доминанта растет, а духовная деградирует. И получается мир таких интеллектуальных негодяев, мир, в котором мы сейчас живем. То есть нет вот этого духовного понимания. И в связи с тем, что духовенство стало терять вот эту вот духовную квалификацию, религия из процесса, который должен быть путем решения проблем, религия сама превратилась в проблему, сама превратилась в очень проблемный феномен. Поэтому сейчас это слово «религия» люди не очень-то любят. Они даже сейчас доходят до того, что противопоставляют религиозность и духовность. Они говорят, духовность – это хорошо. Слово «духовность» пока, так сказать, на хорошем счету. А религия у многих людей ассоциируется с чем-то плохим. Хотя в своей основе изначально религия и духовность – это не противоположные вещи, потому что религия должна духовность и давать, собственно говоря. Но сейчас многие религиозные организации просто выродились в какие-то общественные институты или политические какие-то институты, которые просто борются там за свою паству, за свое какое-то место под солнцем, за свое какое-то политическое общественное влияние. И их не столько волнует это вот как бы духовное послание, одухотворение людей, сколько их волнуют обычные материальные нужды. То есть иметь как можно больше последователей, как можно больше с них получать пожертвований, иметь как можно большую, так сказать, армию сторонников, чтобы через них проводить там какие-то идеи. То есть такая материализация происходит. И поэтому многие серьезные, по-настоящему интеллигентные, интеллектуальные люди, они отворачиваются от религии в целом, как от феномена, потому что они видят в ней много вот таких вот материалистичных тенденций. Они говорят, а в чем, собственно говоря, разница, если в том же религиозном институте, в религиозной организации те же проблемы, что и в материальном мире, какие-то там регулярные скандалы, какие-то там финансовые склоки, какие-то махинации, что-то еще происходит. Какая разница, собственно говоря? И это все происходит именно из-за того, что духовенство во многом деградировало, и религия из прикладной духовной технологии, из процесса, который должен помогать человеку духовно прогрессировать, просто выродилась в веру, просто в верование. Вот. И верование есть верование. Вера, она, как правило, лишена знания. А настоящий духовный процесс, в нем вера занимает всего лишь первую ступенечку. Вера – это только самый первый этап. А потом, когда человек как бы какую-то маленькую веру обрел, теперь эта вера умножается на знание, умножается на практику и превращается уже в непосредственный духовный опыт. Это как раз и есть прикладная духовная технология. И технология – это то, что трансформирует. Например, технология – это процесс, когда вы на входе бросаете одно, а на выходе получаете другое. То есть технология – это трансформирующий процесс. Так вот, духовная практика – это изначально, это или религия в своем изначальном, не испорченном смысле этого слова, это прикладной технологический процесс, который принимает человека со всеми его, так сказать, какими-то комплексами, со всей его вот этой вот материальной обусловленностью, со всеми его дурными привычками и так далее. Вот. Но если человек вписывается в процесс, то на выходе мы фактически имеем святого человека, то есть человека, который избавился от греховных тенденций, очистил свое сознание. То есть религия – это нечто большее, чем вера. Это технологический процесс, который меняет человека, делает душу опять достойной духовного мира, духовной жизни. Так вот, в большинстве случаев религия, как вот такой вот технологический прикладной процесс, она потеряла уже эту вот свою силу в большинстве случаев. И люди перестали видеть в религии что-то полезное для жизни. С религией иногда борются, иногда мирятся, как просто с каким-то пережитком прошлого, с каким-то анахронизмом, с какой-то людской сентиментальностью, как просто вот с какой-то такой данностью исторической, которая никуда не денешься. Но мало кто религию воспринимает просто как вот настоящий духовный процесс. Вот. Это вполне естественно для той эпохи, в которой мы живем. Эпоха Кали, эпоха вот этой вот деградации. Вот. И даже люди, которые обладают какой-то маленькой верой в Бога, их мотивы обращения к Богу очень и очень странные. В основном они исключительно материалистичные. Вот как есть такая притча про женщину одну, которая, значит, в лесу собирала какой-то хворост, набрала полную вязанку этого хвороста, водрузила себе ее на голову, вынесла. И потом она как-то оступилась, эта вязанка упала у нее с головы, и она так искренне воскликнула: «О, Господи!» Вот. И Господь явился и говорит: «Что ты хочешь?» Она говорит: «Пожалуйста, поставь мне эту вязанку опять на голову». То есть, очень просто. Когда человеку является Бог, то человеку можно просить о чем угодно. Ну, какая просьба? Опять вязанку мне на голову положи. Понимаете? То есть, человек даже не может помыслить о чем-то больше. Возьми кусок материи, положи мне. И чем больше материи, тем больше. Дай мне то, дай мне это, спаси от того. Все материальное. Крайне редко вы встретите людей, даже верующих, которые обращаются к Богу по духовным вопросам. Деньги, здоровье, успех и так далее, семья, работа, какие-то вещи. То есть Бог – это просто, так сказать, исполнитель каких-то материальных заказов, какая-то, так сказать, волшебная палочка, непонятно что. И такая мотивация поклонения, к сожалению, присутствует у большинства людей. То есть даже верующие люди по сути своей материалисты. Им не нужно ничего духовного. Вот. И таких людей, их практически большинство в любой конфессии, в любой религиозной традиции. То есть материализм – это наша проблема не в том, что много религий, не в этом проблема, а проблема в том, что люди материалистичны. Даже если они относятся к тому изму или к другому изму, к одной школе, к другой школе, проблема не в этом. А проблема в том, что большая часть верующих людей в любой традиции материалистичны. А раз они материалистичны, это обозначает, что они продолжают быть склонными к конфликтам. И вот сейчас мы будем рассматривать этот феномен религии на примере таблицы, которая висит тут на стене над головой. Вот. Это как бы начало, с чего мы начнем рассматривать. Но перед этим я еще скажу пару слов, что вот этого разнообразия вот этих вот религиозных традиций, которые мы видим в этом мире, есть в целом две причины. Одна причина внешняя, другая причина внутренняя. К внешним причинам относятся такие вещи, как вполне естественные этнические отличия, культурные, языковые, различные уровни развитости человека. То есть мы видим, что люди, несмотря на все свои вот эти вот разнообразные особенности у разных народов, везде есть тенденция поклоняться Богу. Везде. От самых примитивных племен до самых интеллектуальных людей есть эта тенденция, это понимание своей зависимости от какой-то высшей силы. И люди выражают это понимание, эту зависимость от высшей силы по-разному, согласно вот этому своему различному уровню. И поскольку разные люди живут в разных местах, где разные исторические условия, разные географические условия, разные языки, естественно, разный климат, разные, так сказать, традиции сложились, то вполне понятно, что даже об одном и том же они будут говорить, как говорится, на разных языках, с разным темпераментом, с разной степенью подробности, по-разному они будут питаться, по-разному они будут одеваться, по-разному они будут свои ритуалы, культы отправлять. Вот. Это то, что касается чисто внешних традиций. Более того, великие, так сказать, пророки и законодатели этих разных традиций, они проповедовали в разные времена разным людям, которые находились на разных уровнях образованности. Поэтому существует такой процесс, как адаптация знания. Адаптация обозначает, что мы это адаптируем к какому-то уровню. Допустим, если у вас какая-нибудь японская стиральная машинка или холодильник, которая работает от 110 вольт, вот, то для того, чтобы она работала, вы включаете ее в сеть через понижающий трансформатор. То есть этот понижающий трансформатор должен съесть эти 110 вольт, чтобы не сгорел ваш механизм. Вот, если вы возьмете и механизм, который на 110 вольт, включите в 220, он не выдержит такой нагрузки, он просто сгорит. Точно так же, если, скажем, ребенку, первокласснику, дать сразу образование уровня 10 класса, он просто ничего не поймет, он просто перегрузится и не сможет ничего понимать. Поэтому ему разжевывают постепенно, помаленечку. Вот. Предположим, есть люди, изучают разные иностранные языки. Кому-то не нужно знать глубоко эти вещи. Ему достаточно купить какой-нибудь простой разговорник, вот, и он будет довольствоваться фразами типа там, как пройти, сколько стоит, как вас зовут, все, этого ему достаточно. Все. А другой человек, допустим, он хочет изучить язык в совершенстве, поэтому ему мало какого-нибудь тоненького разговорника, ему нужен пятитомный словарь, где он находит огромное количество слов с кучей значений и подзначений, он хочет разобраться. Точно так же у разных людей существуют совершенно разные духовные потребности. Некоторым достаточно с Богом обращаться на пальцах, твоя, моя, понимай, этого достаточно, все, дай мне то, дай мне это, на этом разговор окончен. А некоторые хотели бы, так сказать, вести какой-то более глубокий, интересный разговор, и для этого нужно знать больше деталей. Поэтому в некоторых традициях общие слова, твоя, моя, понимай, а некоторые дают очень, так сказать, развернутое глубокое знание, тонкие детали об этих вещах. Итак, сейчас мы будем рассматривать этот феномен религии на основе этой таблицы. И в этой таблице, как вы видите, три колонки. Первая колонка описывает религию как конфессию. Религия как конфессия. Конфессия – это внешнее обозначение. Конфессия – это то, что имеет отношение к нашему физическому телу. Часто очень конфессия отождествляется с национальной принадлежностью. То есть, допустим, если вы родились на Ближнем Востоке, где-нибудь в Иране или в Ираке, нетрудно догадаться, к какой конфессии вы будете принадлежать. Если вы к ней не будете принадлежать, секир башка. Все, так сказать, разговор очень простой. Вот. Аллах Акбар, Аллах есть единый Господь, и Мухаммед его пророк, и никаких разговоров вообще, так сказать, все остальные неверные. Итак, если вы родились в какой-то такой вот мусульманской стране, то по национальному признаку вас естественным образом отнесут к этой традиции, и никаких разговоров. Все. Если вы что-нибудь другое попробуете исповедовать, лучше уносите ноги в другое место. Вот. Если вы, предположим, родились где-нибудь в Западе, странах, в Европе, в Америке, вот, или, скажем, в такой нашей России, вот, вероятнее всего человеку приклеят ярлык, что он должен быть христианином. Да? Вот, некоторые скажут, что русский или христианин, русский, православный, это чуть ли там не синонимы и так далее. Вот, если вы родились где-нибудь в Юго-Восточной Азии, вероятнее всего быть вам буддистом, там это наиболее традиционная религия. Вот, если вы родились в Индии, значит, индуизм и так далее. Вот. Если вы представитель, скажем, иудейской национальности, все, значит, будет иудаизм, вот, все там, Тора, Ветхий Завет и так далее. То есть очень часто люди конфессию отождествляют с национальными признаками. И поскольку я сказал, что национальности очень сильно отличаются друг от друга, вот, то вот этим вот естественным как бы, знаменателем этой колонки внизу, смотрите, написано «различия». Да? То есть вот перечисляются разные христианство, мусульманство, индуизм, буддизм, иудаизм, еще там всяких разных измов можно переписать. Я так пять основных написал мировых религий. Вот. То есть если рассматривать религию на уровне конфессии, то вывод будет один. Различия. Я вижу очень много различий. Я вижу, что люди по-разному совершают культы. Священники разных традиций совершенно по-разному выглядят. Одни в черных рясах, с бородами, с крестами. Другие, наоборот, в белых одеждах, лысые, не кресты. У них там какие-то другие атрибуты будут. Они пользуются совершенно разной терминологией. Они отмечают разные праздники согласно своей традиции. Вот, то есть очень много таких вот различий. И если человек отождествляет себя с какой-то религией просто вот как с такой частью культуры своей, связанной с этносом, то вот это различие часто будет подталкивать человека к конфликту. Почему у них, у тех вот неверных, у них не так, как у нас все? Одни крестятся двумя пальцами, другие тремя, третьи вообще не крестятся. У одних есть иконы, у других нет икон. Эти идолопоклонники, они привязаны к форме, а другие говорят, что нет никакой формы. То есть, когда люди находятся, воспринимают религию вот на таком уровне, чисто принадлежность к конфессии, то... быть конфликту, практически всегда быть конфликту. Вот, большинство начинает ущемлять меньшинство, начинаются какие-то всякие разные войны и так далее. И возникают вопросы типа, зачем русским людям индийские боги или еще что-нибудь такое. То есть непонимание, они пытаются как бы духовные вещи совершенно таким материальным сознанием и охватить. И не получается. Вот, и поэтому у них возникают вполне естественные такие противоречия, и из этого всего рождается какая-то нетерпимость, рождаются конфликты и так далее. Вот, вот это вот отождествление религии просто с конфессией, как правило, является проблематичным. В былые времена бывало так, что люди старались... предположим, если они жили какой-то, каким-то вот общинным укладом жизни, не особенно куда-то там мигрировали, не было такого движения, они жили в рамках своего какого-то этноса, у них была какая-то своя традиция, и, как правило, люди вступали в браки между собой в рамках тоже своего какого-то этноса. Благодаря этому вот эта вот традиция духовная у них хранилась в течение какого-то количества поколений. Вот, и формировались такие понятия, как типа у каждого народа свой бог, там, у каждого свои истины и так далее. В этом утверждении есть маленькая доля правды. В том смысле, что согласно ведам, действительно, практически каждый этнос на Земле, он имеет своих праотцов, прародителей. Почти у каждого народа есть какие-то легенды о божественном происхождении того или иного народа, той или иной страны. Это везде такое есть. И это действительно правда, потому что веды говорят, что есть такие личности в космосе, их называют праджапати. Праджапати – это так называемые праотцы или такие вот как бы родоначальники определенных генеалогических ветвей, от которых идут вот эти вот различные этносы, народы. То есть мы, например, видим здесь черная раса, есть белая раса, желтая раса, смешанные там всякие цветные и так далее. Это не просто какое-то такое вот произвольное или случайное образование. То есть у всех этих народов у них есть свои вот эти вот родоначальники или праотцы. Вот. И в этом смысле вот это утверждение, что у каждого народа свой бог, оно имеет свое реальное обоснование. Вот. Но это лишь в промежуточном смысле. То есть это какой-то вот бог, скажем, не в реальном смысле слова, как источник всего. А личность значительно, конечно, более могущественная, чем просто человек, но не настолько могущественная, как сам изначальный и единый Бог. Вот, то есть, как промежуточное такое звено определенное. В таком смысле имеет право вот это вот утверждение, что у каждого народа свой Бог. Но это не тот Бог, который является абсолютной вершиной пирамиды, источником всего. Но когда... происходит какое-то определенное кровосмешение, допустим, представители одного племени или на каком-то другом племени начинают жениться, выходить замуж, где уже какие-то другие могут быть верования, теперь начинаются вполне естественные такие вот неразберихи, кровосмешения и конфликты идеологические. И вот это вот понимание религии просто как конфессии, как формы, оно иногда рождает такие вот, ну, как бы, казусы, такие совершенно нелепые ситуации. Представьте себе такую картину, что вот семья есть. И в этой семье, допустим, отец татарин, а мать, допустим, русская, или наоборот. Да? Вот. И если мы отождествляем конфессию обязательно с национальностью, то татарину полагается быть мусульманином и никем иным. Вот. А русской матери, допустим, она должна быть православной. И вот у них родились дети. Теперь чью религию должны принять дети? Дети. Они должны принять Аллаха или они должны принять Иисуса? Кого не прими, кого-то продашь. Понимаете? Просто предашь. Это абсурд, понимаете? Но этот абсурд вытекает из чего? Он же не из духовности вытекает. Он вытекает из отождествления религии с этносом, с национальностью. Понимаете? Итак, появился сын или дочь. Соединение отца татарина и матери русской. Кем он должен быть? Мусульманином или христианином? Кем бы он ни стал, он кого-то предаст. Понимаете? Это абсурд. Чистейший абсурд. Вот. Поэтому духовность, если оценивать чисто на материальном уровне, отождествлять религию с национальностью, ну что же вы? Вы же русские, поэтому вы должны быть православными. Это обозначает путь к конфликту. Путь к конфликту обязательный и неизбежный. Вот. Либо это должно быть какое-то вычленение, тогда мы забываем о каком-то там многонациональном... Что? Спокойно. Если вы хотите читать лекцию, тогда вы можете сюда сесть в свое время и давать эти все вещи. Пока что ваши утверждения весьма голословные. Это не вопрос, вопросы в конце. Итак, когда мы отождествляем себя просто вот с какой-то национальностью и религию вот с этой вот национальностью обязательно связываем вплотную, вот, тогда возникает вот такого вот рода проблема, что конфликт приходит. И иногда еще бывает, почему люди, допустим, склонны принимать одну или другую традицию, потому что в тех же ведах говорится, что, как правило, духовный путь, духовный процесс занимает не одну жизнь. Требуется достаточно много времени, чтобы полностью очиститься и прийти к Богу. И в Бхагавад-гите, в этом одном из ведических писаний, сказано, что люди, которые не достигли успеха в рамках одной жизни, они потом принимают, продолжают этот же процесс следующей жизни. И это обозначает, что память о прошлом к человеку возвращается. А как она возвращается? Она возвращается как призвание, как талант и как духовная ориентация также. И по этой причине иногда мы имеем странные феномены. Допустим, вы приедете в ту же самую Индию, несмотря на то, что там большая часть людей исповедует индуизм во всем его многообразии, вдруг вы там среди индусов почему-то встретите людей, которые ни с того ни с сего вдруг хотят быть христианами, что, допустим, для Индии не очень-то типично. Но, тем не менее, индусы в окружении индуизма, всего там социального давления, нет, мы хотим креститься, мы хотим быть там христианами, некоторые там, кто там католики, кто православные, всякое бывает. Их немного, но это бывает. Как этот феномен объяснить? Почему, несмотря на общественное давление, на какое-то воспитание и так далее, тем не менее люди вдруг принимают какую-то конфессию, которая нетипична для этой страны? Или, предположим, здесь, в нашей стране, где подавляющее большинство людей, значит, верующих, исповедуют христианство, вдруг ни с того ни с сего, я лично знаю одного человека, который ни с того ни с сего, вдруг, так сказать, пошел в ислам, все, принял ислам. Мне, например, с юных лет всегда был близок Восток, там сначала меня увлекал буддизм, там, потом индуизм, вот, а христианство мне казалось каким-то странным, непонятным, и вообще не чувствовал ни этого, ни духа, ни формы, совершенно не мог ничего этого понять. И когда я первый раз попал в Индию, я почувствовал, это какая-то вообще для меня родная страна, я себя так хорошо чувствую здесь. А в этой стране я все время чувствовал себя как не в своей тарелке, что-то не то, все, какие-то странные люди, какие-то странные у них обычаи, странная культура, странные какие-то вибрации. Никогда я не мог этого понять. Как это объяснить? Вот. И это объясняется очень просто, что человек... Одно и то же живое существо может по разным причинам попадать в разные обстоятельства, в разные тела, в разные страны. И когда я, допустим, встретил эту ведическую литературу, это пришло, говорю, вот это мое. Естественно, потому что это опыт моей прошлой жизни. Я эти вещи легко принимаю. А кто-то родился в Индии, и он смотрит на этот индуизм. Это странная какая-то религия. Ему попала в руки Библия. Ну, точка, хорошо. Все понятно, все хорошо. Что-то такое родное. То есть, вот еще одна из причин, почему даже в рамках какой-то одной страны, какого-то этноса, вдруг обнаруживаются такие вот какие-то нетипичные для этой страны тенденции. Вот. Итак, когда мы смотрим на религию как исключительно на какой-то вот изм, на какую-то такую вот конфессию, то чаще всего мы будем иметь всевозможные вот эти вот конфликты. Вот. Много таких примеров, скажем, Северной Ирландии, я сколько помню себя с детства, все время там новости были, что вот там постоянные конфликты между католиками и протестантами. Причем заметьте, что католики и протестанты – это христиане, и те, и другие христиане. Но война непримиримая, непримиримая война. Мой духовный учитель, он родом из Северной Ирландии, из Белфаста. И когда его спросили, а почему вы, в общем-то, из такой традиционной христианской среды вдруг выбрали индуизм и так далее, он говорит, меня никогда не привлекала такая форма религии. Я, говорит, помню себя с детских лет, что я ходил в школу, и там постоянно были какие-то баррикады, проверяли документы, там постоянная война, эти протестанты с католиками воюют. И, говорит, я никогда не мог привлечься такой религии. Мне казалось, что религия это должно быть что-то такое, что очищает людей, приводит их к Богу, решает проблемы. А тут сама религия в проблемы превращается. То есть я вижу, что это просто какие-то политические организации, а не духовные. Вот. Или, скажем, вы можете взять там эти страны бывшей Югославии, по-моему, где там в Сербии, да, тоже были конфликты серьезные между мусульманами и православными. В Северной Индии постоянно бьются эти самые мусульмане и индуисты. То есть, когда религия воспринимается на таком чисто внешнем материалистическом уровне, то результат видение различий и, как правило, конфликт. И поскольку, как я сказал, большинство адептов почти любой традиции материалистичны по своей природе, это обозначает, что они видят больше вот эти вот материальные различия, это обозначает, что в таком вот ограниченном поверхностном видении религии уже кроется само семя вот этого конфликта. Если люди не идут дальше, если их понимание религиозности не идет глубже чисто такого внешнего национального фактора. Вот. И поэтому у слова «религия» сейчас очень часто такая дурная репутация. Вот. И кто-то может подумать, действительно, может быть, не важна вот эта вот форма, может быть, не важно принадлежать какой-то конфессии, может быть, важно просто какую-то суть взять. Суть без формы. То есть иногда такие мысли посещают людей. Они посещали и меня в свое время. Вот. Мне не очень нравилось принадлежать к каким-то организациям, следовать какому-то ритуалу, носить какие-то там отличительные знаки. Мне казалось, что дело не в этом. Я считал, что очень важно ухватить саму суть. А какая форма, не важна. И такие мысли, как правило, посещают многих людей. Я думал, что вот, я искал суть без формы. Вот. Но у этого есть своего рода тоже подвохи, потому что в строгом смысле слова получить суть без формы невозможно. Если, предположим, вы пьете воду, то воду удобнее пить из стакана. Стакан сам по себе не нужен, не важен. Если, например, вы просили воды, и вам приносят воду в стакане. Вы же стакан не просили, вы просили воду. Но в чем суть? Суть в том, что из стакана воду пить удобнее. Понимаете? То есть стакан придает в форму, а вода – это сущность. Вы хотите сущности, вы хотите воды. Но из формы, из стакана удобнее пить. Понимаете? Так вот, если мы хотим просто получить сущность без формы, мы должны быть готовы к тому, что это крайне неудобно и сложно на самом деле. Вот. И поэтому, хотя мы с одной стороны вроде бы эту внешнюю форму осудили, как то, что приводит к определенным конфликтам и так далее, к такой чисто внешней обусловленности, с другой стороны, если человек ухватил суть духовного знания, в этом случае форма не будет помехой. Если же он, то есть стакан не будет пустым, стакан это просто форма. Если нет сущности, то пустой стакан, бессмысленная вещь. Вот. Но если человек ухватил сущность, тогда в стакане нет проблем, что какая-то форма есть. Поскольку человек ухватил сущность, это означает, что он теперь начал духовно изменяться. Если он принял сущность духовного процесса, он стал духовно очищаться. Все. В этом случае форма не будет проблемой. Если же я хочу просто эту сущность без формы найти, будет очень-очень сложно. Более того, даже самые такие материалистичные, атеистичные традиции, как, предположим, жизнь нашей страны во времена строительство коммунизма. Это была совершенно как бы такая антирелигиозная система. Религия вообще была не в почете, на эти темы не говорили, только шепотом и так далее. Вот. Несмотря на это, существовала идеология, которая не придумала ничего лучшего, как просто религиозное поклонение. Был также Бог, допустим, его бюсты, портреты везде висели, памятники везде ему стояли. На каждом предприятии был красный уголок, который есть не что иное, как форма просто алтарной комнаты. Алтарь, красный бархат, серебряный бюст, красные гвоздики, иконостас стоит в политбюро, священные писания классиков марксизма-ленинизма. Это не что иное, как просто повторение алтарной комнаты, понимаете? Вот, людей принимали в идеологию, вот как, предположим, когда-то там, ну или сейчас, допустим, крестят детей. Вот, точно так же октябрятские значки, пионерские галстуки вместо крестиков, значит, вешали людям. Вот, то есть даже такая атеистическая совершенно традиция не придумывала ничего другого, кроме как формы поклонения. Это форма поклонения, понимаете? Ничего иного. Вот, мавзолей, там все, святыни. То есть люди как бы в Бога не верят, но они обожествили человека. Потому что это в человеческой природе кому-то поклоняться, кого-то обожествлять. То есть это просто-напросто показало, что эти вот идеи поклонения, они бессмертны. Даже если мы берем и убираем настоящего Бога, мы на его место поставим какого-то искусственного. Потому что такова природа души. Поклоняться высшему, поклоняться там, какому-то сильной личности, какому-то авторитету и так далее. Итак, форма, с одной стороны, если она лишена сути, если люди не понимают этого духовной сути религии, если просто остается форма, то она как пустой стакан, бессмысленная, и эти пустые стаканы сталкиваются между собой и звенят, конфликты возникают между людьми. Но если та же самая форма наполнена содержанием, то если человек ухватил, если священнослужители, духовные учителя сумели донести до человека эту вот самую сущность преображающего духовного процесса, если человек это принял, и он очищается. Теперь эта форма не является чем-то реакционным, она не является проблемной, эта форма, потому что человек очищается через все это. Итак, мы разобрали первую колонку — религия как конфессия. Вторая колонка — это религия как форма обращения к Богу. Это чуть более глубокий уже уровень понимания. Эта колонка имеет дело с внутренней мотивацией. Если, предположим, первая колонка имела отношение просто к внешнему телу, физическому. Вот я белый человек, я родился в христианской стране, допустим, я христианин по конфессии. Да? Вот. А вторая колонка вскрывает мотивы. Зачем я христианин? Ответ может быть неоднозначный. Может быть неоднозначным, потому что разные люди поклоняются Богу совершенно с разными целями, с разными мотивами. Итак, вторая колонка – это форма обращения. Для чего я обращаюсь к Богу? Я христианин, допустим, но для чего я христианин? И вот три основных мотива там выделяются. Первый мотив – это ради материальных плодов. То есть обычные люди, что просят обычного Бога? Они просят здоровья, дай Бог успех, удачи, значит, семейного благополучия, денег, покоя, мира и так далее. То есть чисто таких вот материальных вещей, которые вполне понятны, они вполне обоснованы для материальной жизни, но это то же самое, что просить у богача 3 копейки. Вот, то же самое к Богу обращаться ради материальных благ, то же самое, что у богача просить 3 копейки. То есть это вещи не являются чем-то таким уж серьезным. Если мы добились аудиенции какой-то великой личности, так нужно о чем-то серьезном и спрашивать, а не о таких мелочах. Тем не менее, этот мотив обращения является нормальным, так же, как первый класс, хотя это знание такое очень смешное, одно яблоко плюс одно яблоко равно 2 яблока, этот этап является неизбежным. Поэтому он не преосудителен, если мы его преодолеваем. Если мы из первого класса перейдем во второй класс, тогда в этой мотивации обращения к Богу ради материальных благ нет ничего предосудительного. Но если человек в этом первом классе остался навсегда, тогда это плохо. Тогда это плохо. И именно вот такой человек, он и будет скорее дискредитировать свою традицию, он будет просто фанатичным последователем некой формы, некой какой-то конфессии, если он не будет расти. Второй мотив, ниже смотрим, это обращение к Богу ради спасения, ради освобождения, развития знания. То есть это человек уже немножко другого уровня. По конфессии он может быть кем угодно, неважно, к чему он там принадлежит. Но это человек, который уже понял, что все материальные вещи бренны, однако есть внутри этого бренного тела что-то, что стремится к вечности. Душа, которая не принимает эти идеи смерти, эти идеи разложения, старости. Она хочет быть вечно молодой, счастливой, вот, чтобы жизнь продолжалась. То есть нечто внутри нас, физическое тело повинуется физическим законам, оно разрушается, а что-то внутри нас не повинуется этим физическим законам, требует свободы, требует освобождения, требует вечности, требует счастья. Это живое существо, принадлежащее другой природе, душа. И вот люди более развитые в духовном плане, они понимают, что смысл не в том, что я попрошу там каких-то материальных вещей, а я должен, раз душа вечная, я должен ее увековечить, я должен ее в эту вечность отправить, я должен спасти свою душу. Вот в буддизме это назовут нирвана, в индуизме это назовут мокша, в христианстве это назовут спасение. Не так важно, то есть идея одна. Если люди из первой категории, которые поклоняются Богу ради материального блага, они просят материю, дай мне больше материи, дай мне больше денег, дай мне больше материального благополучия, то вторая категория, люди, которые поклоняются Богу ради спасения, они говорят, да забери ты эту материю, освободи меня от нее. Но и те, и другие имеют дело к материи. Одни говорят, давай материю, другие говорят, забирай материю. То есть и те, и другие к материи имеют отношение. И третий мотив – это те, кто поклоняются Богу ради развития нового типа любви, духовной любви. Люди имеют опыт любви в материальном мире. Допустим, существует любовь между мужчиной и женщиной, вот различные формы между матерью, родителями и детьми, между друзьями и так далее. Там в былые времена была такая форма любви, как любовь партии к народу, говорят. Вот, то есть какая-то форма любви существует. И все формы материальной любви рано или поздно заканчиваются разочарованием. Но есть люди, которые понимают, что то, что есть в этом материальном мире, это лишь жалкий отблеск того, что существует в духовной реальности, есть какая-то чистая, настоящая любовь. И они говорят, что мы хотим развить вот этот вот, как бы, этот вот опыт такой очень небольшой, хрупкой любви этого материального мира, мы бы хотели этот опыт развить, очистить, увековечить, превратить его в опыт настоящей, духовной любви. Они хотят, они узнают о том, что Бог – личность, и духовный мир полон разнообразия, и там существуют разнообразные эти любовные отношения. И они встают на путь религии не ради накопления материи, не ради освобождения от материи, как первый, второй эти самые мотивы, а они хотят вот это вот чувство любви, которое в них есть, развить до полного объема, очистить его и быть счастливыми в взаимоотношениях с Богом, с другими живыми существами. И вот этот вот тип, такой мотив, он встречается реже всего, таких людей меньше всего. Больше всего людей, которые в любой конфессии, люди, которые поклоняются Богу из первого мотива, ради просто каких-то материальных плодов. Их будет всегда подавляющее большинство. И именно вот эти вот люди как раз склонны видеть различия, и они больше всего склонны конфликтовать на какой-то идеологической, религиозной почве. Вторая категория – люди, которые обращаются к Богу ради спасения, освобождения, их уже меньше. Это люди более аскетичные, более знающие, склонные к философии. Они живут более простой жизнью. И поскольку они более отречены от материи, они менее склонны к конфликтам. Они более терпеливы, они видят другими глазами все эти вещи. Это более высокий уровень. И в любой религиозной традиции, в любой конфессии предполагается, что человек, чтобы он там не принял какую внешнюю форму, он должен расти по мотивам. То, что он сначала поклоняется Богу ради материальных вещей, это детская болезнь, это понятные вещи. Но через какое-то время он должен понять, что материя обладает бренной природой, нужно сделать следующий шаг. Следующий шаг – это понимание того, что есть нечто большее, чем материя, дух. И следующий шаг – это когда человек уже понимает, что дух – это не просто какая-то абстракция, какой-то там свет непонятный, искорка сливается с океаном света и исчезает, река впадает в море. Не такие абстрактные представления, а более личностные представления. Он понимает, что дух – это не просто что-то отличное от материи. А дух, он имеет как форму, он имеет эмоцию, он имеет жизнь, он имеет индивидуальность. У Бога индивидуальность, у меня индивидуальность, у нее индивидуальность, у него индивидуальность. То есть люди начинают понимать, что дух – это не просто антиматерия, а дух – это очень разнообразная на самом деле реальность. Вот. И вот этот вот мотив поклонения Богу ради развития вот этой вот любви, духовной индивидуальности – это наиболее чистый мотив. Но согласитесь, что таких людей мы встречаем Еще реже, их совсем мало. И вот такие люди, которые развили в себе вот эту вот любовь к Богу, любовь к другим живым существам, у них нет проблем как бы с другими, у них нет, они видят различия. Если вы видите, эта колонка завершается как бы знаменателем различия. Первая колонка, вернее, разнообразие. Первая колонка — это различия, когда мы просто видим разные традиции, разные конфессии. Вторая колонка – разнообразие. Разнообразие и различия – это разные вещи. Разнообразие не обязательно приведет к конфликту. Различия часто приводят к конфликту, разнообразия нет. Люди понимают, да, можно так, можно эдак. Все находятся на разных уровнях, на разных этапах развития, поэтому… Вполне естественно, что одни люди вот одного и того же Бога просят одного материи, другие просят освобождения, третьи просят вот этого вот процесса, помогающего им развить любовь и так далее. Итак, вот эта вот вторая колонка – это то, что имеет отношение к нашему тонкому телу. Первая колонка имеет отношение к физическому телу, где мы родились, в какой стране, какой конфессии мы принадлежим. Вторая колонка – это тонкое тело, мотив. Ради чего? Мои мысли, мои желания, внутренние вещи, которые так сразу не увидишь. И так это отношение к тонкому телу имеет вот эта вот вторая колонка. И третья колонка – религия как потребность души. Религия как потребность души. И там мы видим, так сказать, уже знаменатель единства. Независимо от того, какой конфессии принадлежит человек, если он развил в себе вот эту вот любовь к Богу, которая принадлежит к третьей колонке, вот, тогда вы можете посадить, допустим, святого христианина, святого мусульманина, святого буддиста, святого кришнаита, святого иудея, святых людей. И они друг друга очень хорошо поймут, несмотря на какие-то внешние различия. Если же вы посадите представителей новичков этих традиций, они через 5 минут передерутся друг между собой. Они будут спорить по любому поводу, они будут оспаривать каждое положение философии и практики. То есть мы можем понять, что смысл не в том, что существуют разные традиции, а в том, что люди материалистически их воспринимают. Но когда люди достигают этого уровня святости, уровня любви, теперь они понимают, что не так важно, какой ты там конфессии следовал. Если ты прошел этот путь по мотивам, от материальных мотивов к духовным мотивам, и ты пришел к этому чувству любви к Богу, к другим живым существам, вот он и есть настоящий эффект. То есть технология сработала. Религия как духовная технология, как процесс, который трансформирует наше сознание, переводит его в другое качество. И таких людей, как я сказал, их очень и очень мало, людей вот с такой вот мотивацией. Эти люди одновременно и счастливы, и отречены. То есть, смотрите, например, если еще ко второй колонке вернуться на время, люди, которые поклоняются Богу ради материальных плодов, для чего это они хотят? Они хотят для того, чтобы быть материально счастливыми. Материально счастливыми. Второй мотив, это вот ради спасения, это такие аскеты, или склонные, может быть, к какому-то монашеству, уединению, к аскетизму. Вот. Они, как правило, такие более, знаете, погруженные в себя, чуть более печальные, более философские. То есть отречение и наслаждение в этом мире, как правило, не дружат. Если ты хочешь наслаждаться, забудь обо всех аскезах, ограничениях и так далее. А если ты хочешь быть отреченным человеком, значит, забудь, естественно, про всенаслаждение. Либо одно, либо другое. И вот в этом состоянии люди пребывают маятника. Либо они пытаются наслаждаться жизнью, не получилось, тогда они пытаются отрекаться от этой жизни. Но в этом состоянии не могут находиться долго. Опять наслаждение, отречение. Наслаждение, отречение. Это как вот в этой истории, помните, у Дюма про этих трех мушкетеров был такой персонаж Арамис, который, у него там какая-то подружка была, которая периодически ему там то писала письма, то не писала. И вот когда она ему писала там какие-то любовные письма, он сразу же вот такой интерес к жизни у него появлялся, все, он говорил, ну там, ребята, все отлично. А когда какое-то время она ему не писала, он говорит, ну все, в монахи ухожу, в монастырь, все. А потом опять какое-то письмо, он говорит, а, к черту монастырь, там, к черту всю эту диету, давай, наливай. То есть опять у него интерес к жизни появлялся. Такой, как маятник, туда-сюда это было. И вот эти вот первые два мотива, поклонение Богу ради плодов и поклонение Богу вот ради такого отречения, как бы освобождения, это как раз и есть вот эти два мотива, они представляют эти две тенденции в психологии человека, что, с одной стороны, я сначала пытаюсь понаслаждаться этой жизнью, ну, не получилось, ну, ладно, как лиса прыгала, прыгала за виноградом. А, не могу достать. Наверное, он зеленый этот виноград. Ну, его этот виноград. Отрекаюсь я от него. Вот. То есть, так живет большинство людей. А те люди, которые достигли любви к Богу, они в себе удивительным образом сочетают то, что обычно не сочетается. То есть вот это вот отречение и наслаждение, как правило, в материальной жизни не сочетаются. Либо одно, либо другое ты должен выбирать. Но когда человек становится преданным Богу, то есть развивает в себе любовь, тогда он, с одной стороны, получает наслаждение от общения с Богом, и с другой стороны, отречен, но отречен от материи. То есть одновременно и отречение от материального, и наслаждение, но наслаждение не материей, а наслаждение духом. То есть теперь он выходит за пределы этого двойственности, за пределы этих вот колебаний маятника. Он возвышается над двойственностью, попадает в духовное, более высокое измерение, где и наслаждение духом, и отречение от материи существуют одновременно. То есть состояние, которое недостижимо в материальном состоянии. В материальном состоянии ты либо наслаждаешься, либо, так сказать, отрекаешься от всех этих вещей. И теперь мы можем рассмотреть вот эти вот три колонки во взаимосвязи, начиная с конца. То есть теперь мы смотрим на религию как на то, что рождается в душе. Еще я забыл такой момент сказать, что религия как потребность души – это наиболее глубокий уровень религии. Почему? Потому что все живые существа нуждаются в Боге, абсолютно все. Даже те, кто считается материалистами и так далее. Любой человек, даже не верящий в Бога, он просто руководствуясь здравым смыслом, может понять, что он зависим от какой-то высшей силы. Это просто очевидно, это просто факт жизни. Он верит, что какая-то непостижимая сила времени тянет его навстречу какому-то неизведанному будущему. Он видит, что он зависим от материальной природы, которая значительно сильнее человека. Он зависим от всех этих элементов. Он зависим от воздуха, от воды, от тепла, от света, от земли просто. Ему нужна почва, чтобы стоять на ней, ему нужен воздух, чтобы дышать, вода, чтобы пить, огонь, чтобы греться, готовить пищу и так далее. То есть любой разумный человек понимает, что он зависим от каких-то сил, которые действуют не хаотично, а очень даже циклично, очень даже сбалансировано настолько, что каждое живое существо здесь имеет свою пищу. То есть в этом вот симбиозе, в этом едином биологическом цикле жизни так все устроено, что не существует отходов, и одно живое существо является пищей для другого живого существа. То есть такая как бы круговая забота удивительная, то есть такой вот гармоничный очень механизм, это природа. И любой разумный человек начинает понимать, что я являюсь частью какого-то такого вот удивительного цикла, какой-то очень гармоничной системы. То есть он начинает понимать, что есть вот эта вот зависимость. И поэтому у каждого человека есть потребность в Боге, даже если он не осознает это. Если он просто чувствует потребность в пище, если он просто чувствует потребность в материальных элементах, это уже его форма зависимости от Бога. Хотя он не понимает этого. Он зависит от материальной природы. От материальной природы. Но материальная природа, мы узнаем из священных писаний, это просто инструмент в руках Бога. Итак, люди материалистичные, атеистичные, они зависят от Бога через материальную природу, косвенно, но не понимают этого. Люди, которые обладают более тонким сознанием, они понимают, что за этой материальной природой стоит тот, кто управляет ей, потому что она работает очень слаженно, очень гармонично, очень красиво. И поэтому он начинает уже чувствовать свою зависимость от Бога прямо, непосредственно, то есть не через вот этот вот, не через занавес материальной природы, а непосредственно. Но потребность в Боге есть абсолютно у всех, осознанно или неосознанно, потому что без него просто невозможно жить, без его энергии уж точно. И в Ведах есть такая еще интересная фраза, что мы не можем нуждаться в том, чего нет в этом мире. То есть, допустим, наше физическое тело не может нуждаться ни в каких микроэлементах, которых нет на свете. Просто не может нуждаться. Оно может нуждаться только в тех элементах, которые есть в природе, из которых, собственно говоря, это тело состоит. Допустим, человеку не хватает какого-нибудь там калия, кальция, магния, чего-то еще, там железа не хватает. Только тех элементов может не хватать, только в тех элементах может быть потребность, которая является и составной частью реальности. Понимаете? И поэтому, когда живое существо, душа, чувствует потребность в Боге, вот эта потребность в Боге, это есть косвенное доказательство бытия Бога. Потому что мы не можем хотеть того, чего нет. Если наше тело нуждается в кальции, значит, где-то есть кальций, понимаете? Мы не можем нуждаться в том, чего не существует. Если душа нуждается какой-то духовный защитник, духовная пища, это обозначает, что есть эта духовная пища, это обозначает, что есть эта духовная защита. То есть это одна из таких, один из таких косвенных аргументов в пользу существования Бога. Итак, когда человек воспринимает религию на уровне как потребность, например, как вот люди чувствуют потребность в воде, допустим, жарко, им хочется пить или им хочется есть, вот так же остро, как люди чувствуют потребность в пище и воде или в воздухе, также остро есть такие люди, которые ощущают потребность в Боге. Если они духовно очищены, как вот обычный человек не может жить без воздуха, они не могут жить без Бога. Вот. У некоторых эта потребность, она в такой более сглаженной, в более смягченной форме, а у некоторых людей эта потребность очень острая. Поэтому одни люди ходят в церковь, там, допустим, может быть, раз в год, некоторые раз в неделю, а некоторые там живут где-нибудь в храме, в монастыре, и они без этого себе не могут представить жизнь, потому что вот эта потребность у людей в разной степени развита, в зависимости от их очищенности. Итак, теперь мы проследим вот эти три колонки в их взаимосвязи. Начнем с конца, с третьей колонки. Что сама потребность в Боге, она проистекает из души. Колонка номер три. Религия как потребность души. Итак, она рождается из души. Дальше эта потребность в Боге окрашивается определенной мотивацией в уме. Колонка номер два. Что я буду просить у Бога? Материальных благ, освобождения или какой-то там новой формы духовной любви. Итак, исходит из души, из третьей колонки, окрашивается мотивацией определенной в вашем тонком теле, в уме, и выходит на поверхность в форме какой-то конфессии, в зависимости от того, в какой стране я родился, в какой семье и так далее. Итак, теперь мы имеем такое достаточно комплексное представление о феномене религии. Потребность души окрашивается умом и приобретает какую-то внешнюю форму уже на уровне тела, на уровне какой-то нации. Итак, это как бы общее такое вот представление о религии чисто внешне, если мы так посмотрим. Но мы знаем, конечно же, что этими как бы анализами, этими тремя колонками многообразия религиозных путей не исчерпывается, вот, потому что вот этот вот анализ он верен только для настоящих, так сказать, духовных традиций, которые действительно исходят от Бога и ведут к Богу. Но, к сожалению, в этом мире существует очень большое количество поделок. То есть, когда религия не исходит из Бога, а является продуктом, как говорится, рук человеческих. То есть такие умельцы, которые изобретают свои собственные какие-то вещи, очень похожие на религию, которые сами становятся такими самозванными, что называется, пророками, которые делают какие-то поделки. Вот. Причем мы видим как бы, этот феномен даже в такой простой сфере. Есть какая-нибудь фирма серьезная, которая выпускает какие-то свои фирменные продукты. Вот. И потом находятся какие-нибудь дельцы, которые берут и подделывают фирменную марку. Есть, например, немецкая фирма Adidas, которая выпускает там какую-то качественную спортивную обувь, спортивную одежду, спортивный инвентарь, вот, а наши, так сказать, наши соседи, допустим, там страна поднебесная, вот, им ничего не стоит взять на свои там какой-нибудь дешевые подделки, тоже написать Adidas, и все, вот, и продать 10 раз дешевле. И самое удивительное, что у таких вот как бы дельцов, которые подделываются под фирму, у них очень много покупателей, вы не заметили? Очень много покупателей. Где вы найдете больше людей, в фирменном магазине или на каком-нибудь китайском рынке? Ответ очевиден. На китайском рынке. Почему? А там дешевле. Независимо от того, что там продают дешевые подделки под фирму. Так вот, по этой же аналогии есть авторитетные настоящие процессы духовные, которые изошли от Бога и ведут к Богу. А есть дешевые подделки, такие, знаете, адаптированные, кастрированные, извините за выражение, вот, которые не требуют полной цены. И у людей создается такое впечатление, что можно за цену в 10 раз меньше, за бесценок практически купить то же самое. Но если вы разумные люди, вы поймете, что за бесценок вы не можете купить то же самое. Не можете купить. Если вы хотите купить качественную вещь, будьте любезны, платите полную цену. Если вы платите вместо 1000 рублей 100 рублей и думаете, что ваш китайский Adidas будет такой же, как немецкий Adidas, это большая ошибка. И вскоре она всплывет, эта ошибка. Через 2 недели, через месяц максимум она всплывет. Вот. Но люди некоторые, они склонны к самообману. Они склонны думать, что по бесценку или за бесценок или по дешевке я покупаю что-то и получу тот же самый результат. Большая ошибка. Но, как ни странно, таких людей очень-очень много, понимаете, которые вполне склонны к самообману, которые готовы думать, что ты просто верь, и все будет в порядке, все хорошо, и ты получишь тот же самый результат, как человек, который не просто верит, а еще и действует на основе своей веры. Это большое заблуждение. Вот. Но люди просто очень падки на всякие разные такие вот дешевые подделки. И поэтому, как говорится, есть спрос, находится предложение, нет проблем. То есть, раз есть покупатели дешевых товаров, значит, найдутся дельцы, которые этот спрос удовлетворяют. И они просто будут дешевые подделки сдавать. И вот нынешняя эпоха, она очень плодовита всякими разными, так сказать, такими дельцами на духовном рынке, которые поставляют всевозможные, так сказать, псевдодуховные подделки, похожие на духовный процесс. И люди видят, что это, так сказать, дешево, бесплатно практически, они клюют на все эти вещи. И вот веды описывают пять видов, то есть кроме вот этих авторитетных религий, которые мы так коротко рассмотрели по этим трем колонкам, существует еще пять видов так называемой нерелигиозности или антирелигиозности, которая по, скажем так, по своему виду как бы внешне может походить на какую-то религию, но такого эффекта трансформирующего, духовного, очищающего она не дает людям. Итак, веды выделяют пять видов этой вот ложной религии. Первое они называют таким термином видхарма. Вообще религия или духовный процесс на этом древнем языке, на санскрите, на котором записано веды, называют термин дхарма. И дхарма это буквально переводится как то, что поддерживает само наше бытие, или то, что является как бы отличительной сутью души. Ну, например, если так объяснить, что дхарма соли – быть соленой, а дхарма воды – быть жидкой. Вот. Если соль не соленая, это уже не соль. А если вода не жидкая, значит, это уже не вода. Понимаете? Если сахар не сладкий, это уже не сахар. Так вот, отличительным качеством живого существа является тенденция любить и служить. Любите служить. Изначально это тенденция любить и служить Богу. Когда мы ничего не знаем о Боге, мы начинаем распространять свою любовь на наших ближних, потом дальше куда-то там поступаем на работу, служение. То есть служение, любовь и преданность – все, что требуется. Служи моей фирме с любовью и преданностью. Все. Служи маме, папе с любовью и преданностью. Служи этой нации, служи этой системе с любовью и преданностью. Ты будешь вообще лучше всех. Ты будешь расти хорошо. Бескорыстно служи системе какой-нибудь, какому-то идеалу, чему-то еще. Вот все, что требуется. Потому что это то, что является как раз самой дхармой или отличительным вот этим вот качеством души. Так вот, настоящая религия – это когда вот эта вот тенденция любить и служить, она использована в служении Богу. Вот все. Это изначальная религия. И настоящий духовный процесс, настоящая духовная технология – это как раз то, что очищает сознание от всех ложных примесей и дает человеку вот этот вот вкус служения Богу, вкус любви к Богу. Это называется религия, дхарма. Вот. Все остальные вещи, как бы они внешне не напоминали религию, а их называют адхарма или видхарма, то есть формы нерелигиозности, то есть то, что противоречит на самом деле вот этим вот вещам. И вот веды выделяют пять видов нерелигиозности, которые по виду похожи на, как знаете, это сам, как ложный белый гриб. Вот такой вот. По виду белый гриб, но ложный. Итак, что-то похоже на религию, но по сути дела нет. Видхарма, первое они говорят, это нарушение принципов религии под именем религии. Называется религией, но полное нарушение принципов религии. Ну, допустим, в той же самой Индии есть такая жуткая тантрическая секта, называется Агхора. Вот, и члены этой секты для того, чтобы вступить туда, там вообще страшное, так сказать, посвящение. Вот, нужно съесть свои собственные экскременты, значит, что-то там совокупиться с трупом, выпить там какое-то вино ужасное. Или еще, в общем, кошмары полные. Вот, и то есть, при помощи вот такого каких как грязных процессов, каким образом можно приблизиться к Богу. То есть Бог чист, к нему можно приблизиться только будучи абсолютно чистым. Да? И здесь мы видим, это тантрическая секта, то есть они развивают просто определенные мистические силы, одна из форм такой вот магии, колдовства, таких вот вещей. И многие люди считают, что это религия. Хотя в основе этой деятельности лежат принципы, нарушающие религию, в самой ее основе. И так это, или, допустим, такие тенденции интересные, как сатанизм, слышали такое, да? Когда там кого-то там нужно убивать, там пьют кровь там, этих животных или еще что-то такое. Вот, то есть, вот он, пожалуйста, считается по определению какая-то религия, какой-то изм, да? Но в основе этой деятельности лежат принципы, нарушающие вообще полностью религию. Итак, видхарма – это первый вид антирелигиозной деятельности. Второй – это парадхарма. Парадхарма – это буквально обозначает ситуация, когда человек принимает на себя какие-то обеты или обязательства, которым он реально не может следовать. Допустим, когда обычный человек, ну такой, не особенно еще духовно продвинутый, надоела ему материальная жизнь, и решил он податься в монастырь. А монастырь или монашеский уровень – это очень высокий уровень на самом деле. Очень высокий. Человек уже отречен от материи. Но человек решил там просто спрятаться в этом монастыре. Да, ну и в баню эту материальную жизнь, работать там еще с этими. А тут все спокойно и так далее. И через какое-то время, сначала ему нравится, все хорошо, через какое-то время он начинает испытывать тоску по той материальной жизни, от которой он отказался, на волне какого-то разочарования. Вот, ну, уходить ему из монастыря как-то уже неловко, как-то уже стыдно. И он становится лицемером. Он начинает, прикрываясь каким-то монашеским саном, грешить и так далее. И вот начинают уже развиваться всякие разные, так сказать, там, тенденции в этой монашеской жизни, гомосексуализм среди монахов начинает процветать, еще и прочие вещи. Это обозначает парадхарма. То есть люди приняли на себя какие-то определенные религиозные обеты, обязательства, которые они реально не способны выдерживать. Не хватает им духовной зрелости, и они просто вписываются в какую-то систему, но реально следовать этому не могут. И вместо того, чтобы прогрессировать, что с ними происходит? Они деградируют. Они деградируют. Если ты назвался монахом, значит, будь любезен. А если ты не можешь, значит, не лезь вообще в эту сферу. Но когда вот такое вот лицемерие начинается, тогда вместо того, чтобы сознание становилось все более чистым и открытым, сознание становится каким? Лицемерным. Мы начинаем обманывать Бога, начинаем хитрить. То есть никакого прогресса нет. Наоборот, живое существо отбрасывается назад вследствие этой практики, когда оно принимает на себя стандарты религиозные, которым оно не способно следовать. И так это второй уровень антирелигиозности. Третий, это называется абхасадхарма. Абхасадхарма буквально обозначает тень религии. Тень, мы знаем, у всякого предмета есть тень. Предположим, предмет сам может быть трехмерным, объемным, а тень его будет плоскостной, двухмерной. И эта тень сама по себе, она лишена субстанции. Например, вы не можете тенью молотка забить гвоздь. Реальным молотком вы можете забить гвоздь, а тенью молотка вы не можете забить гвоздь, потому что тень есть тень, хотя она похожа на что-то настоящее, но реальную работу в этой тени не сможете сделать. Так вот, есть процессы, которые по виду напоминают религию, но по сути таковой не являются. В ведах приводится такое сравнение, говорится, что у козы на шее есть такие складки, которые очень напоминают вымя, соски. Но сколько бы вы эти соски не тягали, молока туда не выдаешь. Хотя это похоже на вымя, но молока туда получить не удастся. Вот, точно так же есть такие выдуманные людьми процессы, которые по виду напоминают религию, но сколько вы их не будете доить, никакого молока, то есть живительной духовной сущности туда получить невозможно. То есть это просто такие вот людские подделки. Четвертый уровень такой вот антирелигиозности – это то, что называется упадхарма. Упадхарма – это обозначает такие подрелигиозные принципы или то, что, скажем, подводит человека к религии. Это такие вот, например, системы, как конфуцианство, китайская этика, которые хороши сами по себе. Они хороши сами по себе, как некие моральные принципы, которые поднимают человека, допустим, уважая старших, не кради и так далее, следуй общественному этикету и так далее, будь таким твердым человеком, исполняя свои обязанности, чтобы ты был надежным членом общества. Это хорошие вещи. Но когда их возводят в ранг религии, это ошибка. Потому что они не являются в строгом смысле религией. Там нет ничего духовного. Там нет понятия о Боге, нет понятия о душе. Поэтому эта вещь хороша сама по себе, как этическая система. Но если ее оценивать как религию, это будет ошибка, потому что она не является религией. Это просто подготовительная школа, подготовительный класс. Допустим, дети еще там, 5 или 6 лет, еще в школу он не может пойти, но его отдают в подготовительную группу, где он какие-то азы осваивает, только потом он уже входит в школу. Точно так же эта упадхарма хороша сама по себе, но она не тянет на религию, поэтому у нее нет вот этого как бы, такого статуса. И пятый вид вот этой вот псевдорелигиозной деятельности, его называют чхаладхарма. Чхаладхарма – это просто обман, самый натуральный обман. Когда появляются люди, достаточно амбициозные, которым, допустим, в чем-то там не повезло, и они тогда решили выделиться на духовном поприще. Я помню такую историю, как в 90-м году один такой человек, достаточно образованный, из Киева, Юрий Кривоногов его звали, вот, он хотел получить посвящение в нашей духовной традиции. Но потому что, поскольку он некоторым там моральным принципам не следовал, ему не спешили давать посвящение. И, короче говоря, он обиделся и решил сам стать пророком. И он сказал, отныне я, там, Иоанн с вами, а моя супруга – это Мария Деви Христос. И образовали они что? Белое братство. Была такая организация. Вот, типичный апокалиптический культ. Они объявили дату конца света. Вот, у них какие-то там, даже у таких странных людей, какие-то последователи объявились, вот, которые ходили по улицам в таких необычных одеждах и говорили всем, что значит, вот скоро конец света, присоединяйтесь к нам, к Белому братству. Вот, и потом, значит, где-то там они, по-моему, на Украине где-то захватили какой-то там собор, ворвались в этот день, учинили там какой-то беспредел. Короче говоря, к их великому сожалению, конец света не наступил. Вот, а вместо этого пришла милиция, ОМОН, их там всех повязали. И до сих пор этот, так сказать, пророк сидит где-то в тюрьме, и последователи разбежались. И таких случаев было достаточно много на самом деле. Когда просто люди выдумывают что-то под воздействием своих амбиций, хотят как-то привлечь к себе внимание, прославиться. Вот, то есть это пять видов такой антирелигиозности, которые не являются религией, но они вносят свою, как бы, свое разнообразие в палитру. Да? То есть мы говорим, это же тоже все религия, смотрите, какое широкое поле. Вот настоящие религии, вот всякие там псевдорелигии. Кроме всего прочего, есть еще такое понятие, как апасампрадая. Апасампрадая это обозначает отклонение в рамках одной традиции. Вот мы берем, допустим, одну какую-нибудь авторитетную традицию. Можете взять что угодно. То же самое христианство. Вот учение Христа было изначально. Сейчас сколько школ в христианстве? Больше 2000. Смотрите, за 2500 лет больше 2000 школ. Серьезно, да? Как? Из одного корня сколько веток пошло? Это о чем говорит? И неужели они все правы? Неужели они все правы? Правы в чем-то, да. Каждый в чем-то. Говорится, во всем есть доля истины. Поскольку все исходит из абсолютной истины, во всем есть какая-то доля истины. Но вопрос, какая доля? Какая доля? Итак, если за 2500 лет больше 2000 христианских конфессий, это очень плодотворно, надо сказать. Это очень похвально. Но с одной стороны. С другой стороны, многие говорят, смотри, у них неправильно это. Я помню, в Владивостоке тоже так, как сказать, ирония судьбы такая была, что в одном здании на Народном проспекте две христианские организации находились. Не помню, кто на каком этаже. На одном этаже были баптисты, на другом адвентисты седьмого дня. Представьте себе, две христианские группы с разными какими-то, так сказать, акцентами, идеологиями в одном здании. И одни говорят, вы к ним там на второй этаж не ходите, у них неправильно. А эти на втором этаже, не, говорят, это вы к ним не ходите, на первый этаж, у нас все правильно, у них неправильно. То есть, вот такие вот абсурдные ситуации, каким-то образом Господь их в одно здание поместил, пока в конце концов они там не размежевались, одни построили храм, другие в другом остались. Вот, то есть смысл в том, что когда дерево начинает расти, то вполне естественно, что вот дерево стало расти, одна веточка туда, другая веточка сюда. Потом дальше ствол, еще веточка туда, веточка сюда. От каждой веточки еще по веточке. Если на дерево посмотреть, оно же очень разветвленное само по себе. То есть это обозначает, что в процессе течения времени даже как бы, дерево, растущее из одного семени, из одного корня, имеет тенденцию разветвляться. То есть это вполне, в общем-то, закономерный процесс. Почему? Потому что у людей даже в рамках одной конфессии, это колонка номер один, возникают разные мотивы, колонка номер два. И поэтому иногда бывает, что люди делают какие-то, скажем, излишние акценты на чем-то. И с течением времени вот эти вот как бы разные умонастроения, разные акценты, они приобретают как бы все больше и больше последователей, какие-то начинают отличительные черты появляться, и потом вот эти вот мотивы, они перерастают в целые отдельные направления. И вот там уже от ствола какая-то ветка, а от той ветки еще какая-то ветка и так далее. То есть это с одной стороны как бы неизбежный процесс, а с другой стороны он отчасти объясняет нам, почему такое большое многообразие. Почему? Потому что у людей, оказывается, разные желания. И эти разные желания, разные акценты, какие-то разные такие вот особенности, они с течением времени приобретают статус индивидуальной религии, индивидуальной какой-то группы. И поэтому мы видим в том же самом христианстве такое огромное количество разных групп. В мусульманстве тоже есть такие, сякие, там, фундаменталисты, так, суфии, там, какие-то еще, там, ваххабиты, да, еще там, в общем, кого там только нет, всякие разные. В индуизме вы найдете, в буддизме вы найдете большая колесница, малая колесница, северная ветвь, южная ветвь, ламаизм, там, этот чань-буддизм и прочие-прочие вещи. То есть, почти... Во всех традициях вот это вот как бы такое размежевание с течением времени, оно является закономерным, естественным. Но те традиции, которые, скажем, совершенно порываются своими корнями изначально, то этим самым они лишают сами себя жизни. Если, предположим, цветок сорвать, поставить его в воду, какое-то время он будет еще сохранять свой, вроде бы цвести. Но через неделю мы знаем все, он уже завянет. Точно так же те традиции, которые разрывают какие-то такие вот принципиальные отношения со своими корнями, нарушают какие-то принципиальные вот такие законодательные принципы своей традиции, они в конце концов теряют духовный потенциал и превращаются просто в какие-то такие вот внешние материальные организации. Итак, эти апасампрадаи, они проявляются в том, что, допустим, в том же христианстве, когда, предположим, Христос говорил, что как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва. Вот, когда, предположим, вам в какой-то христианской группе говорят, что это там, чему-то там не следуешь, что это не важно, то не важно, это не важно, ты просто верь. Ты просто верь, что когда-то Христос умер за тебя на кресте, Он своей кровью искупил все наши грехи, ты просто верь, и все нормально. Если такие вещи вам говорят, знайте, перед вами апасампрадая. То есть четко отклонившаяся традиция, потому что Христос таких вещей не говорил. Он говорил, я тебя там прощаю, допустим, иди, но более не греши. Он не говорил, что я своим, так сказать, распятием искупил все грехи на веки вечные, можете грешить, что хотите, такого нигде нет. Такого нигде не существует. То есть на основе веры должна совершаться определенная деятельность, очищающая человека. Вот. И таких вот разбавленных тенденций их хватает в любой традиции. Этим грешит не одна традиция, этим грешат практически все. То есть мы видим вот такое вот удивительное дерево пышное, где наряду с авторитетными традициями существуют какие-то отклоненные традиции и вообще ложные, придуманные людьми. С одной стороны, это чем-то таким кажется плохим вроде бы, да, нехорошо, люди обманываются, попадают в какие-то там ловушки, в ложные сети. С другой стороны, это хорошо. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что вот эти вот как бы ложные традиции, они являются естественными сепараторами. Естественными сепараторами. И они отделяют искренних людей от не очень искренних людей. Человек, который по-настоящему искренний, ему Господь дает разум, и этот разум состоит в том, что человек понимает, за бесплатно дорогую вещь не купишь. Хочешь купить дорогую вещь – плати. То есть искренний человек, он сразу поймет, что путь в духовный мир – это не такая дешевая вещь. Поэтому он должен что-то тоже со своей стороны, какие-то обязательства принять. Вот. А неискренний человек – это тот, кто хочет постоянно купить подешевле. Он постоянно пытается сбить цену. И в конце концов он торговался, сбил цену. И думает, вот отлично, купил по дешевке. Домой приходит, но бум, и развалилось. Кто кого обманул? Ему кажется, что он обманул торговца, у него все там сбил, сторговал. А торговец думает, вот простофиля, дурак, я его там. Оба счастливы, да? И в конце концов оба обманщиками оказывается. То есть вот эта вот система сепарации, как бы, вот это вот разделение, она хороша тем, что она часто отделяет искренних от неискренних. То есть, потому что если бы была, представьте себе, в мире сейчас только одна религия, в которой и искренние, и неискренние люди, и с разными мотивами, они уже через какое-то время бы, хочешь не хочешь, свои партии бы там, уже бы какие-то группировки внутри бы они организовали. Все. И была бы одна традиция, раздираемая на части кучами разных таких внутренних тенденций. Понимаете? А когда существуют эти вот уже разные направления, пожалуйста, каждый выбирает себе свою нишу, каждый выбирает свою какую-то группу, где он находит то, что он ищет, свое какое-то настроение, свои какие-то потребности, его осуществляются. Более того, следующий еще аспект, который объясняет разнообразие разных духовных традиций, это то, что веды называют тремя качествами или тремя гунами материальной природы. Мы об этом уже говорили, была тема, что есть гуна благости, есть гуна страсти и гуна невежества. И в Бхагавадгите объясняется, что верования тоже могут разделяться по этим гунам. Там говорится, что люди, которые находятся под воздействием гуны благости, имеют тенденцию поклоняться Всевышнему, независимо от конфессии. То есть это люди, которые все промежуточные как бы, инстанции опускают, они поклоняются Всевышнему. Люди в благости. Люди в страсти, под воздействием страсти, они поклоняются либо полубогам, представителям Бога в этом мире, либо сильным мира сего, каким-то сильным, очень, может быть, политикам, каким-то очень сильным личностям, которые вершат жизнь в этом мире. Они говорят, вот оно настоящее. Итак, люди в благости поклоняются Верховному Господу, независимо от конфессии. Люди в страсти поклоняются полубогам или сильным представителям мира этого. Люди в невежестве поклоняются призракам и духам. Это различные спиритические, так сказать, сеансы, какие-то такие вот магия, тантра, вот такие вот штуки. Это, как правило, удел невежества. Еще один ключ к пониманию разнообразия их вот духовных путей лежит в том, что веды говорят, у Бога на самом деле много разных форм. Много разных форм. Эти разные формы, несмотря на то, что у него есть как один изначальный образ, кроме этого изначального образа, в том же духовном мире присутствуют разные его ипостаси. То есть это можно себе представить, как, предположим, столицу, центральный город, и вокруг столицы города-спутники какие-то. Вот. И есть духовный мир, центр духовного мира, и есть такие как бы его экспансии, такие вот некоторые периферии, города-спутники, окружающие тут духовную планету, Галока, Вриндавана называют. И на этих вот разных окружающих планетах там присутствуют разнообразные формы или аватары, их называют, возможно, воплощение Бога. Они могут внешне даже по-разному выглядеть. И разные живые существа имеют тенденцию от рождения поклонения либо той или другой формы, как бы такие внутренние уже склонности, как у человека там кровь, может быть, это вот разная, как она там называется, группа крови, да, вот, только такая кровь, и с другой кровью он уже не сможет жить. Вот, точно так же и вот человек не может себе представить, помыслить, что Бог какой-то вот он другой, вот он только такой и все. И вот эти вот разнообразные формы Бога, они тоже определяют то, что существуют некоторые разнообразные традиции. Разным формам Бога немножечко по-разному поклоняются, чуть-чуть могут быть отличия в ритуале, чуть могут в терминологии, чуть могут быть даже в духе, в настроении отличия. Вот там уже и готовые традиции с разными настроениями. То есть мы видим, что очень большое количество факторов влияет на вот это вот разнообразие духовных тенденций. Итак, удивительный, так сказать, вопрос, да, почему Бог один, а религий много? Вот почему, на самом деле, то есть вот столько разных причин. И теперь мы должны ответить на главный вопрос, что же с этим делать? Что же с этим делать? Мы пойдем по пути экуменизма, то есть объединение всего разнообразия в одно, или мы просто глазами знания посмотрим на эти вещи. Если мы попытаемся стать экуменистами или создадим какую-то такую вот единую религию, то опыт будет очень простой. Уже такие вещи были. Предположим, есть такая религия, Бахаи. Вот, они в свое время тоже, это была попытка объединения религий. И что? Религии объединились? Ничего подобного. Просто еще одна религия появилась. Я был в их храме. в Дели. Известно это строение такое в форме как бы такой вот раковины, часто его показывают, считается одно из таких вот красивых зданий. Хотя над ним почему-то постоянно какая-то стая ворон летает. Вот сколько я там не был, постоянно почему-то какая-то стая ворон летает. Но смысл не в этом. Красивый парк, все, и внутри этого парка стоит это здание. Заходишь туда, и там нету никаких как бы признаков какой-то конкретной веры. То есть там просто по кругу на стенах висят утверждения этого Бахаулы, там такие общие духовные, в принципе, совершенно верные какие-то утверждения, такой лекционный зал, вот, там какие-то лекции проходят, что-то еще, может быть, какие-то семинары, вот, и вас не спрашивают вообще, какой вы веры, если, предположим, туда, мы туда пошли в своих, так сказать, одеждах, никто нам вообще слова не сказал, туда могли войти люди в других одеждах или вообще там, не знаю, с минимумом одежды, вот, никто им ничего не скажет. Вот. А если, предположим, вы попробуете в какой-нибудь, ну, такой, ну, фундаменталистский храм, в мечеть куда-нибудь войти, или там в православный храм, или еще что-то там, как-то не по форме одеты, вот, то можете быть уверены, что вам скажут на входе, что то неправильно, это неправильно, или тебе сюда нельзя, или еще что-нибудь такое. Итак, это была попытка своего рода создать такую единую религию, но ничего не вышло. Получилась просто еще одна религия. Вот поэтому нету смысла пытаться искусственно потянуть эти все религии за уши, пытаться как бы убрать все эти внешние специфические черты и оставить только такие внутренние принципы. Внутренние принципы действительно есть, их немного. Общий знаменатель всех религий таков, что есть Бог, который является источником всех живых существ, и все зависимы от Него во все времена, либо прямо, либо косвенно. Либо впрямую через духовные отношения, либо мы зависим от него через материальную природу, если мы в материальной природе находимся. Итак, первый принцип. Есть единый Бог, который является источником всего, и все зависимы от него. Принцип второй – это то, что живые существа всегда ответственны перед Богом, всегда они сохраняют свою ответственность. Это уже объясняет закон причинно-следственной связи или закон кармы, что живое существо не может никуда, так сказать, уйти от Бога, оно всегда находится в его, так сказать, поле зрения. Поэтому живому существу лучше всего следовать этому процессу, который связывает нас с Богом, не отклоняться от Него, иначе человек будет страдать. И последний принцип – это то, что интерес живого существа состоит не в том, чтобы накапливать материю, а в том, чтобы развивать отношения с Богом. Вот все. Три как бы основных знаменателя, которые верны для любой религии. Есть единый Бог, источник всего, и мы все зависимы от Него. Второе. У нас всегда сохраняется ответственность перед Ним, прямо или косвенно. То есть мы будем получать кнут или пряник, в зависимости от того, как мы живем. Вот. И третье – это интерес живого существа или смысл его жизни в развитии отношений не с материей, а с Богом. Вот все. Вот это три основных элемента, которые верны для любой религии, для любой. Все остальное – детали. Но это не означает, что детали можно опустить, понимаете? То есть, кроме этих вот трех основополагающих принципов, если человек уже, как говорится, вписался в какую-то систему, а лучше всего ему следовать вот этим вот особенностям этой системы, потому что из технологии детали выкидывать нельзя. Если мы из технологии выкинем то, выкинем это, добавим воды, это уберем, в конце концов останется одна вода, и результата не будет. Вот поэтому, независимо от того, в какой конфессии человек развивается, если он растет по мотивам, от материального мотива, ради плодов, он поднимается до мотива более высокого, освобождения, потом он поднимается до мотива развития любви, все в порядке, человек получит этот духовный плод. Вот, поэтому нет необходимости объединять религии, потому что они уже объединены общей целью. Они уже объединены общей целью. Так же, как вот, например, в школе существуют разные классы с 1 по 10. Есть ли нужда объединять нам первоклассников с 10-классниками? Совершенно очевидно, что нет. Совершенно очевидно, что нет. Первоклассник придет время, когда он станет 10-классником. Это же очевидно, если он будет нормально учиться. То есть, вот вам единство, единая система образования. И в этом единстве разнообразие в соответствии с уровнем человека. Первоклашка, значит, получает учебник для первого класса. 10-классник, получающий для 10 класса. И мы не можем сказать, что учебник первого класса и 10 класса противоречат друг другу. Они не противоречат. Они просто предназначены для людей с разным уровнем. Вот и все. То, что в учебнике первого класса нет логарифмов, дифференциалов, это не означает, что противоречие. Это означает, что дети, пока маленькие, не могут понять этих сложных вещей. Но когда они поднимутся, они поймут все эти вещи. То есть пока им не нужны эти дифференциалы, пока они дважды два учат, их уровень таблицы умножения, понимаете? Вот, но чем выше они, тем более сложные вещи им будут открываться. Вот, поэтому различные религиозные традиции, они подхватывают людей на разных уровнях их сознания, на разных уровнях их вот как бы развития, и люди привлекаются соответствующими системами, которые соответствуют их уровню, соответствуют их желаниям, соответствуют их настроению. Вот. Но если они воспринимают это вот как нечто такое статичное, если они не воспринимают это как динамичный процесс, в котором нужно расти от этих вот низших мотивов к более высоким, тогда они будут просто фанатичными поклонниками или сторонниками какой-то конфессии, какой-то формы, и между ними будут эти вот конфликты, эти всевозможные противоречия. Если же человек смотрит на духовный процесс в динамике, то есть в развитии, тогда он будет понимать, что да, сейчас я пока этого не знаю, пока я не понимаю, что такое реинкарнация, мне может быть сложно это понять, чем отличается дух от материи, но если я следую какому-то процессу, в конце концов я пойму отличие духа от материи, я пойму, что реинкарнация — это не индийская вера, а не то, что там индусы перерождаются, а атеисты или православные не перерождаются. Вот. Если в материальной сфере одни законы, значит, в духовной сфере одни законы. Вот. Но одни люди эти вещи понимают легко, другим это несколько сложнее. Вот. Поэтому требуется время, требуется какой-то качественный скачок, качественный переход. Итак, у вот этого разнообразия религий мы видим очень много различных причин. Причины внешние, обусловленные историей, этносом, языками и так далее. Причины внутренние, которые связаны с мотивами. Творчество людское является одной из причин, когда люди просто выдумывают всякие разные вещи. Вот, конфликты, которые возникают в рамках каких-то таких даже традиционных религий, они начинают дробиться и разрастаться во всякие такие многоветвистые структуры, которые позже вычленяются уже в самостоятельной религии, гуны материальной природы, вот, уровень сознания. Это все как бы является причинами проявления разнообразия. То есть, если такой простой пример привести, что луч белого света попадает, допустим, в призму или в воду, он расщепляется на спектр. То есть один становится многим. Точно так же это вот духовное знание, попадая в материальный мир и преломляясь через его разнообразие, через разные уровни сознания, через разные вот эти вот материальные факторы, приобретает вот такое разнообразие. Вот мы имеем этот букет. И иногда люди хотят объединить все это в одно, просто потому, что когда слишком много, трудно разобраться. А если все так в один мешок объединить, тогда кажется, что будет легче. Но легче от этого не будет. Если материальная жизнь полна разнообразия, то почему, собственно говоря, духовная жизнь должна быть лишена этого разнообразия? Почему все цветы должны быть одного цвета? Представьте себе, вот на одной клумбе пусть растут разные цветы, пусть растут желтые, красные, синие, какие угодно, всякие разные. Если есть как бы у людей понимание правильное, если люди не просто приняли религию как веру, а если они приняли ее как процесс, который очищает их, то у них не будет проблем с тем, чтобы воспринимать других людей с уважением, с пониманием. Вот. То есть проблема не в том, что разнообразны религии, еще раз повторюсь, а в том, что люди материалистичны, даже оставаясь в рамках религии. Раз они материалистичны, значит, они смотрят на людей вот этими вот глазами двойственности, глазами различия, не видят за этими различиями общности, и поэтому у них возникает тенденция там, ату их, это чужие, не наши, убей неверного или еще что-нибудь такое, Россия для русских, вот такие вот лозунги начинают рождаться, вот, и вполне естественно, что это заставляет одних напрягаться, других обороняться, и другие смотрят люди на это интеллигентно и говорят, да, это религия вообще, ерунда какая-то, вот, лучше что-нибудь такое свое найти. Политики пугаются, политики не знают, что делать, вот, потому что одни другим начинают глотки перерезать, еще что-то такое. Вот, то есть вот эпоха, в которую мы с вами живем. Вот поэтому смысл не в том, чтобы объединить религии или кого-то там переселить за далекие хребты, а в том, что если человек принял духовный процесс, он должен через него очищаться. И когда он очистится, тогда он поймет, что он является не тело, связанное со всеми этими различиями, он является душа. А как души мы все, в общем-то, обладаем единой духовной природой. Все, на этом я остановлюсь. Если какие-то у вас будут вопросы по этой теме, Пожалуйста. Да.
Как Кришну принять всех предателей, никого не предать?
Все зависит от вашего понимания. Если вы примете, если вы примете Кришну как индийскую веру, то если у вас есть такое понимание, тогда вы никого не предадите. Тогда вы поймете, что Кришна, Аллах, Будда и Иегова – это одна и та же личность, которая называется на разных языках разными словами, если у вас есть такое понимание. Если же вы просто житель Индии и считаете, что Кришна наш Бог, то это, в принципе, будет такой же вот, ну, сектантский подход на уровне конфессии. Еще вопрос.